Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, среда, июнь, день 27-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Говорят, в Москве загорелся торговый центр «Атриум». Не знаю, насколько это все правда или неправда. Давайте попробуем с этого и начать. Если кто-то близко есть, набирайте +7 925 48 48, это смски, можете писать. И звоните 7373948. Прямо сейчас можете набирать. Да, вот если кто-то рядом есть, пожалуйста, набирайте 7373948. Говорят, что загорелся торговый центр «Атриум», и, судя по видеозаписям очевидцев, возгорание произошло под куполом торгового центра. В здании проводится массовая эвакуация. Вот что известно. Говорят, огонь виден был на потолке и сильное задымление над лифтами и в куполе. Паники особой не было. Ну, вот такая информация. Если вы где-то рядом с «Атриумом» живете, работаете, находитесь сейчас там, можешь закрыть окно, кстати, пожалуйста, уже опять светит в глаза, эта крыша непонятная. Спасибо большое. Вот, если... Нет, другое. Вот, если вы рядом там, набирайте 7373948. Может быть, вы работаете в такси, мимо проезжаете, еще где-то, чтобы какая-то информация у нас появилась. Я бы очень хотел услышать людей, которые собственными глазами видят, что там на данный момент происходит. Мы знаем, что после страшных событий в Зимней Вишне, вообще любые пожары, возгорания в торговых центрах — это очень чувствительная тема для нас всех. Мы это прекрасно понимаем. Хорошо бы «Атриум» сгорело, особенно европейский, пишет Евгений. Не понимаю, почему Евгений хочет, чтобы что-то сгорело. Для меня это кажется странным. Да, здесь мне присылает Кирилл фотографию, ну, скриншот с его телефона, как раз вот в области «Атриума», там затруднено движение, насколько я понимаю, и люди пишут про то, что что-то горит. 7373948, телефон прямого эфира, мне нужны люди, которые возле «Атриума». Че, нет ни одного человека возле «Атриума», что ли? Ну, вы издеваетесь надо мной? Вы же прикалываетесь, что ли? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Кто рядом, кто понимает? И не надо мне звонить с номеров, которые у нас заблочены. Нет смысла вам звонить, вас никогда трубку никто не возьмет все равно. И я тем более не возьму. Это, видимо, кто-то из наших коллег уже давно решил, что вы какую-то гадость говорите в эфире. Вот, 84-го. Не надо звонить, вы заблочены, вы красным обозначены, вы идиот, скорее всего. Зачем мне брать вашу трубку? Что бы с вами ни происходило? Не, мне нужны люди адекватные, которые точно могут сказать, что там происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Алло, пожалуйста, говорите. Алло. Алло, как слышно меня? Ну, у нас какие-то проблемы, видимо, с телефоном, может быть, или нет.
Вроде бы все правильно.
Алло. Я не знаю, пропадает звук, к сожалению, но вот был, видимо, очевидец, но звук пропал, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, а можно не такую чернушную тему?
Нет, нельзя, 7373948, как вас зовут или здравствуйте? Что чернушного, да, в ней? Если пожар идет, если люди горят, мы можем чем-то помочь. Да, пожалуйста.
Говорит, около 15 машин пожарных видела, там все службы, какие можно. Ну, собственно, она приехала, когда уже там всех эвакуировали оттуда.
А уже эвакуировали, то есть все в порядке?
Ну да, то есть там все, всех вывели назад, очень много там всяких спецслужб, и скорые, и пожарные, и кого только там нет.
Понял, спасибо большое. Во всяком случае, вы вот этот момент, да, убрали с тем, что, возможно, там есть какие-то жертвы или что-то подобное. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Андрей.
Да, здрасте, Андрей.
Проехал мимо. Машин 12 пожарных стоят, люди на улице стоят, открытого огня никакого не видно. Пробка уже гигантская, поэтому кто в этой стороне, надо бы объезжать. Но ничего не горит, повторюсь.
А уже нет, то есть мы не видим никакого горения. Наверное, потушили.
Дыма, огня нет. Надеюсь, что так.
Ну, я тоже на это надеюсь в таком случае. А по поводу звонка, по поводу чернушной темы, вы идиот. Я сейчас объясню, почему, если коротко можно, да? Я не пытаюсь вас обидеть. Это не чернушная тема, это оперативная тема. Оперативная, понимаете? Если что-то где-то горит, и мы должны, и мы обязаны обратить на это внимание, например, тех же самых спецслужб, которые, возможно, ну, оперативных служб, не спецслужб, а оперативных, которые, возможно, не знают об этом, мы будем об этом говорить и будем об этом сообщать. Вот. И если нужна будет какая-то помощь, потребуется какая-то помощь, мы тоже об этом будем говорить. Вы не понимаете, что такое чернуха, вы не разбираетесь в терминологии, вы не разбираетесь вообще ни в чем, понимаете? Можете дальше продолжать смотреть трусы, которые обсуждают Малахов где-нибудь. В общем, как по тому, что говорят наши очевидцы, видимо, уже горения нет, какого-то открытого дыма нет, то есть, наверное, удалось погасить. Достаточно много автомобилей, да, оперативных служб там собралось, пожарные машины, которые, видимо, все уже потушили. Но это не исключает того, что движение будет затруднено на этом участке дороги, видимо, и на Садовом кольце тоже, если кто вот знает, где находится Атриум. Это Садовое кольцо. Ничего не горит, пишет Севастьянов. Да, мы это уже поняли. Надеюсь, что без пострадавших, пишет Вячеслав. Все, погнали дальше. Вот. Если вдруг какие-то подробности будут появляться, то, соответственно, мы будем об этом сообщать. Вы не пожарные, не медики, вы ничем помочь не можете, пишет Виктор А. Тот самый идиотский Виктор А, который всегда пишет самые тупые вещи, которые можно писать. И все время лажает. Я объясню, почему. Потому что, когда был пожар в Зимней Вишне, и средства массовой информации отмахнулись от этого пожара, средства массовой информации потом очень сильно обвиняли другие средства массовой информации в том, что они работают неоперативно и не рассказывают о том, что происходит. Любая информация, которая может быть своевременно доведена, например, до родителей детей, которые находятся в торговом центре, и родители смогут в связи с этим предпринять какие-то действия, она полезна. А вы, Виктор А, как всегда, идиот. Как всегда. Вам, наверное, должно быть обидно, что вы придурок, но вам почему-то не обидно. Из раза в раз вы пишете глупости. Я не знаю, кто вас заставляет это делать. Попробуйте отказаться от этого человека. Попробуйте начать мыслить головой, а не задницей. Может быть, что-то изменится в вашей жизни, хотя вряд ли оно что-то изменится. Вам, наверное, не 5 лет. Скорее всего, вы очень долго, на протяжении многих лет, возможно, десятилетий, мыслите задницей. Это довольно тяжелое занятие, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Если вы вдруг как-то не поняли, что я сказал, я могу медленнее объяснить. Давайте пойдем дальше, у нас есть о чем поговорить. Вот сегодня облажались средства массовой информации, честно говоря, когда сообщили о попытке самоубийства информатора ВАДА Григория Родченкова. Оказалось, никакого самоубийства и попытки самоубийства не было, но... Вот эта непроверенная информация пошла в СМИ, об этом говорили, например, и на телеканале «Россия», в программе «60 минут» журналисты с этой темы заходили, обсуждали. Но теперь выяснилось, что это все фейк. Какой-то фейк, очередной фейк, недостаточно проверенная информация. Ну и, естественно, по этому поводу злорадствует та часть... журналистского сообщества, которое считает себя там какой-то оппозиционный, хотя это вообще странно журналисту быть оппозиционным или провластным, ну это вообще странно, это не то, чтобы ты уже и журналист какой-то, ты уже агитатор, либо с одной, либо с другой стороны, вот, ну и, естественно, те, кто давал эту информацию, говорит, с кем не бывает, ошиблись, но не успели проверить информацию, всякое такое. Вчера у вас Улицкая была оперативной темой, чем нам это помогло? Улицкая не была у нас оперативной темой, вам это вообще ничем не помогло. Улицкая была не вчера, а позавчера. То есть у вас и память еще хреновая, как я понимаю, у некоторых. Понимаете, в чем дело? Если вы пытаетесь спорить, то вам придется как-то более или менее оперировать фактами. Если вы не умеете оперировать фактами, если вы путаете вчера и позавчера, если вы не понимаете, что оперативная тема или неоперативная, есть специальная песня. Есть такой рэпер «Много знал», и у него есть песня «Ты тупой» называется. Хотите, я включу? Я ее вчера включал. Хотите? Давайте специально для вас. Для некоторых. Для некоторых, не для всех. Сейчас, знаешь, как люди иногда обижаются на меня. Они думают, я про всех. Нет, ребята, нет, я не про всех. Сейчас. Много знал. Я его себе сделаю отбивкой, серьезно. Потому что, мне кажется, это могло бы мне помочь. Это решило бы многие вопросы. Ну вот, видите, вот была бы самая лучшая отбивка. Мне бы не надо было каждый раз проговаривать какие-то вещи, понимаете? Вот чувствуете, если земля под ногами не сильно такая, ну, знаете, плотная, чувствуете зыбкой какой-то, по песку идете, да, например, или по грязи, глина какая-то, болотистая местность. Можно подождать. Подождите, когда я облажаюсь. И тогда раз, и такой, оп, и прошел. Оп, прошел в ноги, сделал проход. А пока вот чувствуете под собой зыбкую почву, так не нападайте. Ну, или готовьтесь лучше. Так, что еще? Давайте не тратить время прямого эфира на идиотов, пишет Евгений. Давайте, Евгений, ну что поделать. Ладно, я по поводу Родченкова все-таки хотел сказать и по поводу того, что облажались средства массовой информации, выдав эту информацию о его самоубийстве преждевременно. Да, такое бывает, да, такое бывает. Обвинять их или нет, я не знаю. В принципе, наверное, мы могли бы попасть в такую ситуацию. В принципе, я видел, как некоторые средства массовой информации выдавали, опять же, по «Зимней вишне». Ну, помните, да, как они говорили, сколько там человек погибло? Было такое, было. Мы себе такого не позволяли, но, в общем, в такую ситуацию всегда можно попасть. Почему такое происходит? Потому что... Сегодня журналистика, да, сегодня телевидение, сегодня радио и газеты — это такая игра на скорость, да. Если не ты, то кто-то другой. И из этого получаются какие-нибудь там распятые мальчики, из этого получаются самоубитые Родченков, из этого получается много чего такого, что потом не подтверждается. Вопрос только в том, будет ли это опровергнуто в таком же объеме, да, как и утверждалось. То есть если завтра, допустим, те СМИ, которые рассказывали вам на протяжении там, часа или получаса о том, как Родченков самоубился, будут на протяжении получаса или часа рассказывать, что нет, этого не было, и мы лжанулись, то тогда вопросов нет. Но, наверное, этого не произойдет, и, соответственно, у нас... возникают уже вопросы к этим средствам массовой информации, потому что им хорошо было бы опровергнуть информацию, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Добрый день, меня Павел зовут.
Да.
Я был бы очень благодарен, если бы с вами две минутки поспорить.
По теме. Родченкова?
Нет.
А я так про Родченкова говорю.
Ну, смотрите, просто оперативность и чернушность вообще никак не связаны.
Никак не связаны.
Ну, это разные вещи. Может, да. Оперативная добрая информация, оперативная...
Оперативная добрая информация? Террористы захватили людей. Это оперативная добрая информация?
В Союзе собрали урожай. Вот приятно.
Это не оперативная информация. Вы ни черта не понимаете. Ну, вы не понимаете, потому что это не оперативная информация. Потому что оперативная информация — это информация, которая требует оперативности. Когда вопрос идет о жизни и смерти, кому нахрен какая разница, кто там собрал какой урожай? Что оперативного в этой информации? Вы через час узнаете, что кто-то собрал урожай? Или через два часа? Ничего оперативного в ней нет. Вы не разбираетесь в вопросе. Чего вы лезете? Мне так это даже смешно. И вот я приду сейчас и буду рассказывать человеку, как устанавливать унитазы. Я, черт побери, не знаю, как устанавливать унитазы. Ну, я не знаю. Я не знаю, как ремонтировать автомобиль нормально. Я не знаю, как поменять там распредвал в BMW, например. Я без понятия, как это делается. Какие-то общие представления, конечно, у меня есть, но прийти к человеку и сказать, что его надо менять вот так... Но это слишком самонадеянно будет. Оперативная информация — это информация, требующая скорости. Когда, например, кто-то захватил заложников, понимаете, это оперативная информация, быстрая. Она потому и оперативная. Потому что счет идет на секунды. Когда горит пожар где-то, горит, понимаете, горит. И может человек погибнуть, а может и не погибнуть. Это оперативная информация, быстрая информация, срочная информация. Понимаете или нет? Или это надо объяснять? Неужели это вот самолет летит, у него движки заглохли, сейчас он упадет, понимаете? Вот это оперативная информация, быстрая, скоростная, динамичная. А из-за того, в Советском Союзе мне рассказывали про надои и накосы, там, удои, накосы, или как это еще называлось, да? Да кого это парит вообще? Ну, надоили, это очень хорошо, это прекрасная информация, но она, естественно, не оперативная. Она не оперативная. Нет, никакой разницы нет. На час вы это услышите позже или раньше, или на два, никакой разницы нет. Все, ничего не изменится. А информация оперативная, когда, например, условно, вышла какая-то группа лиц на площадь вооруженная и захватывает людей. Вот представьте себе такую ситуацию. Вот представьте в голове. И я вам говорю, ребята, там такая-то площадь, там туда нельзя, потому что там происходит то-то. Сейчас вас захватят, там заложники, бегите оттуда. Вот это оперативная информация. Потому что один поворот на автомобиле не в ту сторону приведет к изменению вашей жизни, фундаментально просто изменит вашу жизнь, понимаете? Абсолютно. Кардинально. Все. Поэтому, пожалуйста, ну не звоните, вот если вы говорите глупости, ну не звоните. Ну не надо. Просто не надо. Оперативная информация о том, как кто сколько надоил. Вот же она оперативная. Боже мой, какое счастье просто. Человек звонит еще, наверное, очень серьезное лицо в этот момент, когда он набирает телефон. Сейчас я поспорю две минуты с ним. Расскажу ему, что такое оперативная информация. Вот в Советском Союзе, вот, рассказывали про то, сколько надоили. И сейчас рассказывают, сколько надоили и покосили. Но это не оперативная информация. И никогда ей не была, и не будет. Потому что нет в ней никакой оперативности. Ой, да, да, да. Хотел поспорить, видимо, из принципа, Эрван говорит. Наверное, но принципы — это дело, знаете, такое неудобное. Принципы многих губят. Почему? Потому что не нужно спорить из принципа. Нужно спорить, если вы чувствуете, что я, например, не прав. Ну, я здесь точно прав. Ну, это прям здесь 100% прав, все. Не тратьте свое время, нервы, просто соглашайтесь и все. И будет легче жить. А теперь Родченков. И это не оперативная информация, абсолютно. Абсолютно, мне все равно, Родченков убил себя или не убил себя, вообще никак. Мне без разницы. Без разницы. Это такая вот информация. Но здесь разговор идет не о том, убился Родченков или нет, а о том, что СМИ купились на это. То есть очередная утка превратилась в информацию. Очередная утка превратилась в новость. Очередная утка превратилась в ток-шоу. Очередная утка разлетелась по нашим средствам массовой информации. И все теперь об этом, ну как, узнали, да? Кто-то услышал опровержение, кто-то не услышал опровержение. И, в общем, наверное, в какой-то степени я обращаюсь к тем, кто эту информацию непроверенную выдавал. Будут ли они опровергать? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, с Высоном.
Да, здрасте.
Сергей Борисович.
Да, Сергей Борисович, да, пожалуйста.
Соскучился. Молодец, Алексей. Ставь их на место всех.
А кого? Я никого даже не ставлю на место. Ну, просто, понимаете, если... Ну, это страшная вещь, Сергей Борисович. Я сейчас объясню. Коротко отвечу. Еще коротко. Какое короткое замечание? Посмотрите. Пример. Небо голубое. И мне человек говорит, нет, не голубое, оно красное. Ну, то есть отчетливо видно, что оно голубое. Ну, оно голубое. Ну, вот. Или лучше, дай так. Небо — это не земля. Вот так, еще лучше. Потому что, может быть, у нас там разное восприятие цветовое какое-то. Небо — это не земля. Он мне звонит, говорит, нет, небо — это земля. Зачем? Чего он хотел? А вот в Советском Союзе была земля... Я говорю, ну да, да, она и до Советского Союза, кстати, была. В курсе, нет? Ну вот. Проход в ноги, борец, что ли, сойдемся с схватки, что ли, Али Алиев говорит. Да никакой я не борец, вы что, я просто знаю, троллю борцов. А, борцуха, братуха, ха-ха, два, сойдемся с тобой, схватки, там, проход в ноги, а, четко. Какой там мне проход в ноги, я вас умоляю. Успокойтесь. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Короче, Родченков жив, но все думали, что он самоубился. Но если он самоубьется, никто, мне кажется, слезы-то не прольет. Дальше пошли. А, ладно, еще одна, значит, раз мы говорим в разрезе идиотизма человеческого обо всем, то давайте поговорим и здесь. В Федеральной службе судебных приставов было на сайте, было размещено сообщение с призывом поучаствовать в празднике с зажигательными танцами, приуроченном к 22 июня. Представляете, ну, 22 июня уже прошло, но сейчас стало известно, ну, то есть пытливые умы вдруг это все нашли и выяснилось. Значит, торжество анонсировало управление ФССП по Ярославской области. Цитирую. «В 11 часов состоится торжественное открытие праздника, а далее показательные выступления силовиков, зажигательные танцы в форме силовиков от коллектива «Буги-вуги Ярославль», демонстрация техники и физической силы». Это вот сообщение. И также там сообщалось, что мероприятие, приуроченное ко дню начала войны, назначено на 23 июня. Вот примерно так. И теперь Федеральной службы судебных приставов ответили на упрек в том, что назвали День памяти и скорби праздником. Вот что сказал помощник руководителя управления ФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова. Она заявила, что у силовиков возникло недопонимание журналистами. Цитирую. «Мы разговаривали с редактором той газеты, которая первой распространяла эту информацию. Возникло какое-то недопонимание. И вовсе это не праздник, она говорит. Одна региональная газета это все немного извернула. Я понимаю, что в таком виде им это гораздо интереснее, чем простые хорошие мероприятия. Изначально в этом ничего такого плохого не усматривалось». Она говорит. Ничего такого плохого не усматривалось. Вот. И она подчеркнула, что мероприятие состоялось не в День памяти и скорби, а на следующий день. Она говорит, 22 июня — это день начала войны, там возложение венков и прочее, наша служба всегда участвует, а 23 числа показ от силовиков. Ни в коем случае это не праздник. Мероприятие проводится второй год подряд. Оно поддерживается правительством и всеми силовыми структурами области. В этом году к нам присоединились Ивановская область и так далее. Ну, не знаю. Мне кажется, представители Федеральной службы судебных приставов, конечно, пытаются отмазаться. Они пытаются свою глупость скрыть опять. И это традиционное вообще поведение от любых официальных ведомств. Скрыть за якобы плохой работой журналистов. Они говорят, журналисты так написали. Нет, может, журналисты так и написали, но мы же видели, что именно на сайте Федеральной службы судебных приставов было намечено. Значит, написано, в 11 часов состоится торжественное открытие праздника, а далее показательные выступления силовиков, зажигательные танцы в форме силовиков от коллектива «Буги-Вуги Ярославль», демонстрация техники физической силы. И все это приурочено к 22 июня. Они говорят, ну это же не 22 июня, это же 23-го у нас зажигательные танцы. У нас же, говорит, не 22 июня, а 23-го зажигательный танц. Но мы-то понимаем, что 23-го никакой-то даты памятной нет вообще. То есть в любом случае получается, что их буги-вуги танцы и зажигательные, вот, они приурочены к 22 июня. И здесь возникает один момент, некий диссонанс. Мне кажется, что люди... Не до конца, не все люди помнят, что такое 22 июня, и не совсем понимают, что это такое. И причем в этом плане я не пытаюсь упрекнуть сейчас людей из Ярославля. Я ведь 22 июня этого года был в Бресте, а это Белоруссия. Сейчас мне кто-нибудь скажет Беларусь. Как хотите, так и называйте. Ну, вы поняли, я был в Бресте. И, как вы знаете, Брестская крепость, она, в общем-то, первой приняла удар. Первый. По сути, первая приняла удар. Вот. Немцев, фашистов, нацистов. Так вот я посмотрел, какие люди пришли на это мероприятие, да? Я посмотрел, какие люди пришли. Разные. Были люди, которые, ну, очевидно, пришли, потому что они понимают смысл праздника, да? А какого праздника, вы скажете? А вот в этом-то и есть прикол, что они понимают смысл праздника. Да? Вы скажете, это же не праздник. Я говорю, да, но они праздновали. Я так и не понял, что они там праздновали. То есть это в основном были какие-то, ну, типа студенты, может быть, школьники, еще кто-то. Для них это было уже большим весельем. Кто-то играл в догонялки, кто-то что-то праздновал, кто-то что-то кричал, кто-то выпивал. У меня такое ощущение, что они отпросились у родителей просто. И они отчетливо понимали, что 22 июня для них праздник. Поняли, да? А были люди, которые пришли скорбеть. Они стояли, молча смотрели, они пошли и возложили цветы и так далее. Ну, вот. Их было больше, конечно же. Но была часть людей, которые пришли отчетливо на праздник. То есть у них почему-то был праздник. Так же, как, наверное, вот в Ярославле. Вы поняли, да? Я подумал, а почему? Потом сам себе ответил на вопрос следующим образом. А у них праздник, потому что они пошли туда, потому что их отпустили родители. То есть в основном это была такая вот, знаете, разнузданная молодежь. Вот была такая, которая праздновала что-то. Их отпустили родители, и, видимо, это редко происходит, и для них это было такой тусовкой. И они на эту тусовку пришли. И они были, они выпили неплохо. Они там друг на друга пытались залезть, чтобы им видно было, как на рок-концерте. Мальчики поднимали девочек. Их потихонечку уводила полиция. Ну, не полиция, а милиция, наверное, да, в Беларуси. Люди уводили их там. Вот. Но они праздновали. То есть они не понимали, что происходит. У них был праздник. А у других не было праздника. Также, может быть, и здесь. У кого-то и праздник действительно 22 июня, например, в Ярославле, и для них зажигательные танцы и буги-вуги — это самое оно. Понимаете? Какая-то шизофрения по-русски, неудивительно, пишет МД. Да нет, просто некоторые не понимают, в чем смысл. И приходят как на 9 мая. Хотя 9 мая — это тоже праздник со слезами на глазах, потому что так или иначе же вспоминают тех, кто погиб. А они приходят на 22 июня, абсолютно скорбную дату, абсолютно, в которой нет вообще никакого света и ничего такого. Это абсолютная скорбь. Все. Абсолютная скорбь. На нашу родину напали. Вы понимаете, да? И почему-то празднуют. Я не знаю, почему.
Я думаю, из-за того, что они не понимают истории, я думаю, что они не знают просто, что произошло 22 июня. То есть, вот и все. И для них все, что происходит на улице, это некое зрелище. Как, не знаю, фестиваль варенья, фестиваль мороженого какой-нибудь, 22 июня. Ну, они вот, если много народу собралось, так это, значит, праздник. И мы будем праздновать и тусоваться. Может быть, поэтому. Давайте, 18.30 новости.
18.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вот хотите, смейтесь, хотите, верьте, хотите, не верьте, все что угодно. Но поток странных людей не заканчивается. И я не знаю, как вас так это, видать, это... Слушай, разбаловали, видать, мои коллеги вас, пока меня не было. Ну, правда? Зари, 69-й. А что изменит ваше сообщение о падающем самолете? Падующем. Ну ладно, кроме того, что вы необразованный кретин, это как бы ладно. Это ничего страшного. Вдруг Т-9, да, там автозамена. Хотя я не знаю, какая автозамена пишет падующим. Ну ладно, пускай вы не кретин, пускай. Давайте предположим, ситуация. Летит самолет, падает. Мы примерно знаем, куда он будет. Мы выясняем, оперативная информация. Я просто объясняю. Знаете, трачу время, да. А почему бы не потратить время свое, да? И ваше тоже. Самолет летит. 69-й говорит, а что изменит сообщение о том, что он падает? Да? 69-й, а допустим, вас зовут Иван. Я же не знаю, как вас зовут. Иван. А у Ивана есть дочь, например, ее зовут, там, не знаю, Даша. Пускай будет Даша. И голос на радио вам говорит, Даша в самолете, Ваня. Изменила? Изменила или нет? Это раз. Два. Вы, Иван, живете? На какой-то территории. И мы понимаем, что самолет начинает, ну, падать, неконтролируемо снижаться. И мы примерно знаем, куда он упадет уже. Ну, понимаете. И я вам говорю, эй, на ваш дом может упасть самолет. Это что-то изменит или не изменит в вашей жизни? Наверное, ничего, правда? Давайте вы продолжите сейчас изображать, что вы тупой. Вот. Ну, давайте будете продолжать это делать. Ну, правда. Ну, чуть-чуть. Ну, как вот разговаривать с такими людьми? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, если они тупые. Ну, я же ничего не могу поделать. Правда же. Правда. А что изменит информация? Да ничего. Если вы не понимаете, что меняет информация, то как с вами вообще разговаривать? Зачем вы вообще слушаете радио? Зачем вы вообще потребляете информацию? Ну, правда. Зачем человек, который считает, что информация ничего не меняет, слушает информацию? Просто тратит время, что ли, или что? Какой смысл в этом? Какой смысл что-то потреблять, если это, по вашему мнению, якобы, которое у вас якобы есть мнение, правильно? Ну, оно ничего не меняет. Зачем? Вы кромешный идиот тогда. Ну, то есть, если вы слушаете то, что ничего не меняет, просто так, то вы, ну, сумасшедший человек. Ну, правильно? Но я всегда исхожу из того, что люди не идиоты. Я всегда все-таки надеюсь на человечество. И мне всегда кажется, что люди... Ну, могут из какого-то, может быть, чувства, из какого-то желания что-то кому-то доказать, ну, пытаться опровергнуть какие-то вещи. Но очевидные вещи опровергать зачем? Ну, типа, зачем? Какой в этом смысл? Он слушает то, что ты отвечаешь. И что? Он что, одинокий? Его все бросили, я один ему отвечаю в этой жизни или что? Я не понимаю. Если, смотрите, Эрван, вот давайте покопаемся в этой, да, мысли. Вот вы написали, что слушать то, что отвечаешь. А зачем тебе слушать ответ того человека, который ничего не меняет, когда он что-то тебе говорит? Он же считает, что никакая информация, произнесенная там на радио еще где-то, она ничего не меняет. А давайте попробуем пойти от обратного. Допустим, какой-нибудь злокозненный человек, какой-нибудь негодяй завладел микрофоном и говорит, вот, зная, где живет, например, вот как определенный наш слушатель, скептически настроенный, и говорит, горит дом по такой-то улице, вот, такая-то квартира. И наш скептически настроенный слушатель вдруг слышит, что горит его квартира. Ну, представляешь? Как думаешь, в его жизни что-нибудь изменится? Он мне говорит, например, допустим, он сейчас отвечает, ну, такого совпадения не может быть. Я говорю, совпадение не может быть, но я же вижу ваш номер. Ну, я же вижу ваш номер. Допустим, я негодяй, Гудошников, негодяй, допустим. Я хороший парень. Ну, допустим, я негодяй, я вижу номер. Допустим. Спокойно пробиваю его, смотрю адрес. Говорю, горит дом. Погибших трое в этой квартире уже. Какова будет жизнь 69-го на протяжении нескольких минут, 30 где-то? Я думаю, он посидит, и как Марадона после матча Аргентины, последнего с Нигерией, ему будет плохо. Потом он, правда, не признается. Но журналисты хорошие люди. Они не говорят какие-то гадости, чтобы испортить вам жизнь. Правильно? Но, согласитесь, я доказал, исходя из... ну, как методом от обратного, доказал, что информация очень может даже влиять. И именно поэтому... к информации, особенно к оперативной информации, нужно подходить сугубо корректно. Стараться, во всяком случае. Именно поэтому нельзя говорить, что в этом торговом центре сгорело 700 человек. А мы уже знаем, что 1000 сгорело, если твоя информация не проверена. Именно поэтому нельзя дать информацию о человеке, которого, его убили, его, оказывается, не убили. Если, конечно, тебя самого в заблуждение не ввели, а потом тебе придется дать опровержение. Но, тем не менее, ты максимально должен проверить это. Именно потому, что информация очень сильно влияет. Если вы не понимаете, живя в информационный век, что информация влияет, то, ну, как бы вам сказать, вы не понимаете вообще ничего. Вот. А если он ошибочно подумал, и у него разрыв сердца, ты убийца, получается. Да, получается, что я был бы убийцей, но я же не хочу быть убийцей, поэтому я не даю такую информацию, правильно? Так, что еще? Аудитория программ несколько миллионов, но ты выбрал его, его чувство собственной важности растет! Эрван говорит, да ну? Это если у людей растет чувство собственной важности, когда они пишут откровенные глупости, а после этого мы вместе с вами разбираем эту глупость, то это странные люди, то есть у них извращенное понимание чувства собственной важности. Куда круче написать что-то, что изменит наше восприятие, и это будет интересно. Правильно? Как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, действительно, есть такие люди, которым нравится привлекать к себе внимание любыми методами. Тип как Павленский. Прибил мошонку к Красной площади, и я деятель искусства. Вы это имеете в виду или нет? Ну вот, давайте вернемся все-таки к нашей теме, вот этой, которую я начал до новостей, это по поводу того, что вот День памяти и скорби, 22 июня, в некоторых местах вдруг превращается, для некоторых людей даже, так скажем, превращается в некий праздник, торжественное мероприятие, веселые танцы, возможность употребить алкоголь, ну и вы поняли. И со всеми вытекающими. То есть он превращается в некое народное гуляние. Но 22 июня — это такая дата, которая, на мой взгляд, не может ни при каких обстоятельствах превращаться в народное гуляние. Ну, никак. Просто это алогично. Это противоречит логике абсолютно. Ну, здравому смыслу противоречит. То есть если вдруг 22 июня вы видите человека, который что-то празднует, он, наверное, идиот. Либо фашист какой-нибудь, я не знаю, и он каждый раз празднует, как вот, ну, я не знаю, я не понимаю, то есть для меня это загадка. А почему так происходит, я уже предположил, я думаю, что это связано с тем, что люди вообще не понимают, что там произошло 22 июня, и просто идут и идут. Как вас зовут, или здравствуйте? Ну, некоторые люди, конечно.
Денис.
Да, Денис.
Вы не в курсе, я не знаю, может, обсуждали, видели, наверное, это видео, которое ходит с подписью, то, что там в Германии наши соотечественники... 4 часа утра как раз-таки на своих там BMW стали кричать в Германии, там, типа, будить немцев. Вот интересно, тоже правда или нет, и вопрос то, что в головах находится у этих товарищей.
Не знаю.
Я вам просто могу объяснить очередной раз эту банальную фразу. Мы с вами ровесники, и нам в школе преподавали вот эту культуру, прививали нам. Мы каждое 22 число собирались в школе, ну не в 4 утра, конечно.
22 июня вы собирались в школе?
Да.
Ну...
И к могиле неизвестного солдата. Возлагали цветы. Только ради этого. В прошлом году, я помню, на Минском направлении возле Зои Космодемьянской, возле памятника, тут возлагали цветы. Я это видел лично, и мне было очень приятно.
Да.
И я знаю то, что музей Зои Космодемьянской, дом музей Зои Космодемьянской был открыт, и там были экскурсии. Вопрос только в том, что это не прививают сейчас. Не то, что не прививают, не преподают, не говорят. У нас просто люди...
А у меня вот, знаете, вы же простите, у меня другое ощущение. Я думаю, что сейчас как раз о Великой Отечественной войне говорят даже больше, чем когда только Великая Отечественная война была выиграна нами, то есть нашей страной, Советским Союзом, нашими предками. То есть мне кажется, сейчас как раз говорят постоянно, но...
не работает с некоторыми людьми. И почему не работает с некоторыми людьми?
Семья. Мое мнение — семья.
Семья?
Просто в семье не сказали о том... Я вот, допустим, знаю, что с маминой, с папиной стороны, я знаю, я общался с бабушками, которые пережили плен, которые... не пережили плен, а были, когда пришли немцы, ну, да. Потом пришли наши, потом пришли немцы, они рассказывали, как это все было. Они,
короче, для них это уже нет. Что, как война с Наполеоном, это где-то
я
когда-то
скажу
совсем...
Грубо, да. Я скажу грубо, но это повод нажраться к Сарыловке. Вот просто для людей так. Какая-то дата, в которой...
Вот я заметил этот момент.
Правильно говорите, я вас поддерживаю.
Но у некоторых.
Это так.
У некоторых, не у всех. Я бы хотел вот этот момент подчеркнуть. Я говорю, я-то думал, понимаете, я приехал в Брест. Сейчас я не хочу зацепить белорусов ни в коем случае. Не подумайте, что я как-то что-то говорю, что плохо было организовано, что это или что. Нет, все было организовано хорошо. Были люди с абсолютно правильным пониманием того, что происходит, да, от самого дня. Понимали, что это день памяти, скорби. Все, были такие люди. Но были вот частью некие подростки, и с ними работали специальные люди в погонах, которые вообще не понимали. То есть они по приколу приехали, как на тусовку. Понимаете, как на тусовку. Я вот ходил все время, на них вот так поглядывал и думал, они изменятся потом или не изменятся. В их возрасте я был таким же или я не был таким же. Потом думаю, вроде не был, а потом думаю, а может просто не помню и был тоже таким же каким-то вот, ну, не совсем отдающим себе отчет, в каком месте и в какое время я нахожусь в данный момент, да. Потом, понимаете, там прошла вот, ну, официальная, так скажем, часть прошла, это я про Брест рассказываю, официальная часть, там был митинг, там и возложение цветов было, все было, вот. И люди направились специально к северным воротам, если я не ошибаюсь, к северным. И там была вот такая постановка, реконструкция нападения немцев на Брестскую крепость. Была реконструкция. Как вы понимаете, это реконструкция того, как немец убивал советских граждан, в том числе и белорусов. Вот. Но кто-то на это смотрел, я видел. И со слезами на глазах. А кто-то на это смотрел, как... Вот, серьезно. Посмотрите, взрываются, например, ну, там постановочно взрываются якобы снаряды, ну, вы понимаете, специально закладывается взрывчатка такая в определенные места, и они потом взрываются при наступлении немцев. И все такие... И там и мат слышно, и все, когда это все взрывается. У некоторых людей. Причем рядом со мной стоял мужчина такого, знаете, ну, уже непотребного вида, я так скажу. То есть, видно, он ночует на улице, он спился, короче говоря. Какой-то мужик, видимо, бездомный, возможно, спившийся. Ну, серьезно, он спился. Так вот, в нем я видел понимание того, что происходит. Он абсолютно точно... Он еще давал такие комментарии четкие, то есть, они сейчас зайдут с этой стороны. То есть, возможно, он не первый год, во-первых, там. Во-вторых, все понятно было, что он говорит. Он смотрел, он напряженно смотрел, ему было важно, кто куда идет. То есть, вот, видно было, что человек понимает, что происходит. И были люди, которые пришли посмотреть на шоу. Хотя при этом был комментатор, который объяснял все события происходящие, и объяснял, что люди погибают, пытались вывести, спасти женщин и детей, да, там начали их расстреливать и так далее. А для некоторых вообще, вот знаешь, как это, хрустальный взгляд у людей, вот у некоторых. Не у всех, далеко не у всех, но вот хрустальный взгляд, им вообще все равно, они не понимают, что сейчас происходит, а они не понимают, что им показывают. Что совсем недавно, вот здесь так было. То есть, по сути, им говорят, ребята, вы понимаете, вы вот там, а здесь вот на вас идут, и вас по-любому убьют. Вас будут убивать, и вас уже убивают, это вас убивают. А они не понимают, что это их убивают. Для них это вот, ну, как боевик, что ли, какой-то. Странное дело. А как это объяснить, я не знаю. Для меня это загадка. Хлеба и зрелищ, пишет PS. Да, хлеба и зрелищ, но люди не понимают. То есть они не понимают, что, по сути, вот там, за северными воротами, это они стоят. И их сейчас убивают некие люди извне. Представьте, просто, ну, провести некую аналогию. Сегодня, например, Польша, потому что там Белоруссия граничит с Польшей как раз, да, там граница Польша-Белоруссия. Поляки бы пошли войной на белорусов. Ну, это сумасшедшая, конечно, мысль, но вот представьте себе. И представьте себе вот этим мальчикам и девочкам, которые сейчас стоят там, и кто-то смеется, кто-то просто смотрит, как на шоу. Пришлось бы умирать за свою родину, представляете? А они этого не понимают. Не знаю почему. Не знаю. Для меня загадка. Я не могу ответить на этот вопрос.
То есть я не понимаю. И как объяснить, я тоже не понимаю. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Да.
Вот я с вами совершенно согласна и вспоминаю 9 мая в этом году, Москва. В школах показывали фильм, в классах. Как вы думаете, он называется? «Сволочи» этот фильм.
А, это плохой фильм. Это плохой фильм.
Взрослый, да, не могу. А это вот школьников вот насаждают. Они агрессивно вышли. Вот такая реакция. Вот образование.
Это плохой фильм. Это плохой фильм, это фильм, перевирающий историю. Это, причем он давно уже был достаточно снят в России, он перевирает историю, и более того, он методы обращения с детьми именно нацистов почему-то калькировал и на Советский Союз. Почему-то именно так вот они решили. То есть это абсолютно перевирающий все фильм. Это отстой, а не фильм. Видимо, кто-то из учителей решил показать его ученикам, какая она была война, видимо, да? Ну, странно, почему выбрали этот фильм, а не, например, не... А ту же самую «Брестскую крепость», слушайте. По-моему, фильм так и называется, если я не ошибаюсь. «Брестская крепость». Очень хороший фильм. Еще 28 панфиловцев. Хороший фильм сняли. Очень, ну, достойный фильм. Достойный фильм. Я бы вполне в школе... Ну, не то, чтобы я сам советую в школе что-то показывать, да? Но я думаю, что можно было бы показать. Это было бы правильно. Из памяти о войне выдернули человеческое. Получился пропагандистский безликий штамп, который надоел. К тому же постоянно пересматривает историю, качая эмоции в разные стороны. Легче забыть, пишет Лариса. А что тогда пришли? А что они тогда пришли, Лариса? Непонятно. Они пришли смотреть шоу? Странно, странно. Для них это всего лишь шоу. Почему, 51-й? Почему я вижу людей одного поколения? Вот опять же, понимаете, я вижу сейчас вот нападки идут на поколение. Кстати, там были, прямо в Бресте, были наши росгвардейцы. Ой, не росгвардейцы, а как их называют? Ну, наша молодежь-то вот эта вот армейская. Юнармейцы, юнармейцы, не росгвардейцы, а юнармейцы там были. Очень красиво были одеты. Вот, у них форма красивая, серьезно, серьезно, они красиво были одеты, они были делегацией, прям видно было, они ходили строем, там все, все, все было очень официально. Очень у них лица были вдохновленные, знаете, вдохновенные даже. Вот, были ребята, так, одеты как попало, так же, как и я, потому что я вообще из отпуска ехал, да, как попало, одеты белорусы, но они при этом, видно было по их лицу, что они пришли туда не просто так. Ну, они пришли туда не просто так. Но были вот такие, которые... Причем разных поколений, понимаете? То есть идиотизм здесь, наверное, не совсем прямо пропорционален возрасту, да? Я не знаю, есть ли какие-то вообще пропорции там. Я не знаю. Сложно сказать. Пьяные были и разного возраста, разного. Хотя, наверное, молодежи глупой было больше, конечно, все-таки. С возрастом, видимо, что-то приходит в голову. Кадеты, а не юнармейцы. Нет, юнармейцы. Юнармейцы. Я кадетов от юнармейцев отличить могу, МД. Я форму их знаю, юнармейцев. Это были точно юнармейцы, в их точно форме. Вот. Мы даже когда-то это обсуждали у нас здесь, в эфире, их форму. Очень даже симпатичная форма. Хотя, не знаю, почему вы так вот думаете, что это кадет. Сейчас круглый год, 24/7, про победу из каждого утюга. Вот смысл и потерялся уже, пишет Сейгор. А почему для кого-то потерялся, а для кого-то не потерялся, Сейгор? А почему для кого-то потерялся, а для кого-то не потерялся? Почему кого-то это заставило лишний раз обратиться к истории и погрузиться в эту информацию, а для кого-то это вообще ничего? Вообще ничего. Я думаю, опять же, про вот эти 24/7, как вы говорите, от них ничего не зависит. Нет. Я думаю, что, наверное, прав был тот человек, который позвонил и сказал про семью. Вот у меня есть такое ощущение. Или про каких-то близких, родных людей, которые могут конкретно объяснить. То есть вот ты приходишь 22 июня, да, на какое-то мероприятие, вот в Бресте оно проходит, и видишь, что у тебя там ребенок твой или брат твой младший, да, ну, я не знаю, твой знакомый какой-то, ну, вот, помладше тебя, и он начинает дурковать, и ты ему говоришь, и ты с ним начинаешь диалог. Че дуркуешь? Ну, типа, ну, праздник же там, ха, все же веселятся. Говорит, подожди, это не праздник, это не веселье, потому что, смотри, как бы на нас напали, нас начали убивать, понял? Это не праздник, сегодня вообще не праздничный день. То есть сегодня не надо прыгать, веселиться. Сегодня ты сюда приходишь только с одной целью, да? Вспомнить эту страшную дату, почтить память тех людей, которые погибли в войне, вот, ну и так далее.
Ты говоришь, приходишь только с этой целью. Ты понял? Да. Ты сможешь? Да ты знаешь, у меня такое веселое, хорошее настроение, мне так хочется веселиться. Слушай, ну ты тогда давай, иди пока домой. Или там, иди в ночной клуб. То есть никто же тебя не тащит никуда. Иди в ночной клуб пока. Там потусуйся. Вот. Я схожу на мероприятие, встаю, подумаю, вернусь назад, и мы с тобой там продолжим общение какое-то. Или как? Ну, вы поняли. То есть просто сказать, парень, там, или если это девочка какая-то, или еще кто-то, просто сказать, слушай, если ты понимаешь смысл этого мероприятия, то вести себя надо вот так. Если ты себя не можешь так себя вести, да, то ты не понимаешь смысл этого мероприятия, то зачем тебе на него идти? То есть зачем ты будешь портить сейчас происходящее? Зачем ты будешь вести себя как идиот? И зачем ты будешь лишний раз раздражать людей вокруг себя, да? Которые с определенными абсолютно целями приходят, чтобы почтить память, ну и так далее. Вы поняли. 22 июня, начало конца немецкого фашизма. Да нет, это очень странная формулировка, потому что 22 июня, как вы понимаете, да, они напали на нас и долго еще по нашей земле шли. Долго еще по нашей земле шли. И потом еще долго в обратную сторону шли по нашей земле. Поэтому нельзя сказать, что это начало конца немецкого фашизма. Так, какая в вашем понимании историческая разница между 12 панфиловцами и сволочами, пишет Сергей. Какими 12 панфиловцами? Сергей. Так 1 сентября тоже нельзя, а в дни киевской операции, пишет Виктора. Ну, по-хорошему, вообще все, что связано со смертью человеческой, не должно праздноваться так уж весело, понимаете? Уж тем более начало войны. Начало войны, как вы думаете? Какое настроение? Представляете, завтра вы... Вот вы спите сегодня, вы легли спать, и вы еще даже не проснулись, а вам... ну и у вас тихо работает радио. Тихо работает радио. И вдруг там в 4 утра, вот, голос оттуда. Например, это Гудошников. Ну, я уже на месте. И я вам говорю, на нас напали, война, все, сейчас будем воевать. Сейчас нас будут убивать, а мы будем убивать в ответ. Все, жизнь не будет прежней никогда больше. Сейчас будет смерть. Вот. Уже разбомбили столько-то, уже убили столько-то людей, уже вот это захвачено, нам что-то надо делать. Все, вставай, страна огромная. Все, бросьте работу, бросьте семьи сейчас в данный момент. Бросайте все, берите оружие и вперед умирать за Родину. Представьте себе состояние человека в этот момент. Представьте свое состояние. Попробуйте. Фантазия иной раз она помогает. Попробуйте себя поставить в это положение и ответьте себе, как это был праздничный день, не праздничный день. Я думаю, что нет. А Панфилс разве не 28 было, пишет Дрип. Ну вот человек пишет 12, понимаете, в чем дело? Немцам традиционно не сладко в России приходится, только они вылетели, только что они вылетели с чемпионата. Да, кстати, это последние новости по чемпионату. Там очень интересная игра. Шведы мексиканцев разорвали в клочья. 3-0, если я не ошибаюсь. А немцы ничего не смогли сделать, с кем, я уже даже не помню. Короче говоря, чемпионы, нельзя говорить прошлогодние чемпионы, а прошлого чемпионата мира чемпионы, все, поехали домой. Как-то у них не получилось. В Академии ФСБ есть памятник защитникам Брестской крепости. Учащихся есть поверье не смотреть на памятник в день экзамена, и все из-за надписи «Не сдадим», пишет Сергей. Интересное поверье. На вашем же радио говорили, что панфиловцы выдумка, пишет Олег Олегович. Олег Олегович, научитесь разбираться в информации. Вы же прекрасно понимаете, что на нашей радиостанции выступают разные люди. И в том числе и некоторые эксперты, которые приходят в наш эфир и могут утверждать все, что угодно. На нашей радиостанции в том числе некоторые люди, эксперты, говорили, что у нас Зоя Космодемьянская была сумасшедшей, например. Да. Потому что у нас, например, существуют дискуссионные программы, в которых есть разные точки зрения. Это не значит, что это правильно, то, что сказал этот человек. Это значит, что он так считает, а вы вольны считать так, как вы вольны считать. Вот. Я по поводу 28 панфиловцев такого не говорил. поэтому и претензий ко мне быть не может. Более того, если кто-то это говорит, это не всегда значит, что радиостанция, то есть позиция радиостанции, соответствует тому, что человек говорит в эфире. Вы это тоже должны понимать. Особенно, обязательно, когда речь идет о каком-то госте, который что-то говорит. Он вообще может говорить все, что ему в голову взбредет, правильно? Потому что он — это он, а мы — это мы. Ну, так получилось. Корея выиграла Германию, пишет Спира. Что, прям выиграли? Прям забили или нет? Да? Обе мои версии подтверждаются радиослушателями. Война дегуманизирована и вызывает двоякие чувства в людях, пишет Лариса. Ну, не знаю. Я не совсем понял вашу версию, честно говоря. И тем более вывод из этой версии. 2-0, мне говорят. Что, корейцы 2-0 немцев выиграли? Позор. Вот, немцы никогда не умели играть в футбол. Делали бы дальше тачки, правильно? Делали бы просто машины. 19.00 новости. 19:05 в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Ну и, кстати, да, среда, июнь, день 27, если кто не в курсе. Хорошо, что у нас по движению? 6 баллов, пробки в Москве, основные затруднения я вижу на северо-западе, на МКАД сложности, и я вижу на Звенигородке, конечно, не очень. В городе плохо, на Звенигородке плохо. Ну а вы, в общем, немцы облажались, пишет 709-й. Да, понятно, они проиграли 2-0 Корее, ну, понятно, не Северной, а Южной Корее, но... Все равно, конечно, не очень. Ну и теперь плохие шутки, да? Пошли плохие шутки. Мы уже накидали с моими коллегами. Типа, немцам никогда в России особо не везло. Да, вот такие плохие шутки, да? Странно, вроде бы и не морозно сейчас. Ну так, плохие шутки. Ну а что сказать? Ну... Вот так вот. Россия в 1/8, а немцы уезжают домой. А плохо играли. Я всегда говорил, что немцы не умеют играть в футбол. Если уж делаете автомобили... Понимаешь, каждая страна должна заниматься своим. Каждая страна должна заниматься тем, что у нее получается. У немцев получается делать автомобили. Пусть делают автомобили. У России получается играть в футбол. Мы футбольная страна. Так мы и будем играть в футбол, правильно? Ну, логично. Все логично. Давно об этом говорил. Не знаю, зачем немцы. Каждый раз они это вытворяют. Дети у нас красивые, но то, что сделаем... Понятно. Так, иногда сборная Германии дает играть и другим, Нилс говорит. На секунду они вообще-то чемпионы, пишет Михаил. О, ну слушайте, так это, знаете, говорить, что они чемпионы. Не знаю, чемпионы они, чемпионы. Они ли это, или это кто-то другой? Это, знаете, дела давно минувших лет. Долго ли они будут выезжать на том, что для них сделала Германия тогдашняя? 4-летней давности. Долго ли они будут выезжать? Не надо жить прошлыми победами. Надо жить настоящим и будущим. Правильно. Мы же не живем на советском наследии. Правильно. Вот и они не должны жить на том, что сделала Германия 4 года назад. Нет, у Германии нет футбола. Нет команды. И играть они не умеют в футбол. Все, абсолютно не футбольная страна. Может, им в хоккей попробовать, я не знаю даже. Что вообще они могут теперь? Я не понимаю. Ну, докатились, а. Конечно, не живете, пишет Дмитрий. Ну да, Дмитрий, а как вы? Традиционно действующий чемпион мира не выходит из группы. Пишет Клаус Мари, да, это традиция, а я не знал. Про договорняк уже кто-то написал или нет? Нет, еще пока нет, вывод первое. Света мне написала про договорняк. Ладно, мы все, конечно, очень сильно следим за чемпионатом мира. Я вот вчера лично смотрел матч Аргентина-Нигерия, точнее, слушал по радио в основном, а потом еще и досматривал дома. Ну, ничего так интересно было, конечно, понаблюдать. Но я бы не сказал, что... Вообще, кто сейчас бодрым-то смотрится на чемпионате? У меня такое ощущение, что кроме Хорватии никто бодрым и не смотрится вообще. Все какие-то немного унылые, вялые, нет? Вот по-вашему как?
по-вашему, как вообще? Есть кто? Кто вам вообще нравится? Я имею в виду, с точки зрения того, как вот выступают команды, да, как они играют на этом чемпионате мира. Кто вам нравится? Кто вот вам кажется, может стать чемпионом? Реально может стать чемпионом, хорошо идет и как-то вот бодро, и, ну, видно, стараются люди. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, здрасте.
Да.
Алексей беспокоит. Ну, Колумбия очень хороша, бодрая, такой южноамериканский футбол.
А они кого обыграли-то уже?
Ой, сейчас не вспомню сходу, но последний матч это прям была Бразилия в лучшем своем виде, как будто играла.
Да, да. Понял, спасибо. Вам нравится Колумбия. Мне нравится бразильский болельщик, который очень влюблен в Россию, пишет Мосс. Ну, я видел, да, всех впечатлил человек, который матерился на камеру. Ну да, я понял. У Франции неплохие шансы, пишет Иван Пономарев. Польша нравится, Клаус Мари. Колумбия неплохая, чемпионами будут бразильцы. Криштоп говорит. А я что-то смотрел, а бразильцы разве уж прям так феерят? Прям уж они такие крутые или нет? А? Я понимаю версию. Корея, Германия 2-0. Когда видеть другие разы? Германия, чемпионы, не окажись, пожалуйста. 48-й. Мне говорит, что нужно говорить про футбол. Так 48-й, я же сейчас про это и говорю. Вот. А что? Да мне все равно. Ну, проиграли немцы, проиграли. Какая, в общем, проблема? 7373948. Мне бы как-нибудь сделать так, чтобы в России немецкие машины подешевле стоили. Вот это да. Если бы на этом, на цене автомобилей как-то сказывалась победа их или проигрыш, я бы сейчас переживал. А так, что мне переживать за них? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Валентин.
Да.
Мне вот Япония нравится.
Япония?
Вообще молодцы, да.
Они играют?
Так они, конечно.
Я Корею играют видел, очень... Японию даже не видел.
Играют очень слаженно, так аккуратно, да? Нарушают мало. Прям молодцы. Да. И машины, кстати, у них лучше, чем немецкие.
Ну нет.
Да, я тебе говорю. Особенно праворульные.
Да ну, какая?
Да все.
Ну нет.
Тойота особенно Тойота. У меня лично 94-го года.
Да ну.
Полноприводная.
Да ну.
Такая тачка, просто огонь. За 45 тысяч купил.
Ну нет.
Проблем не знаю.
Ну
нет. Так что вот так. А немцы его на Аудюхе новый покупают, у них автоматы летят.
Да не летят.
Уже там через сколько. Ну я тебе говорю.
Да?
Лё.
Да,
точно. Так что не покупай японскую, продавай.
Не, я никогда японскую не хочу. Если только вы... Я думал стиху взять. VRX STI. Субару. Нет?
Субару, да, но она не такая надежная.
Тойота так я же надежности не ищу. Я если бы хотел, надежно, я бы на метро ездил. Я же хочу так, чтобы это. Для души.
Молодец.
Да, спасибо, спасибо большое за похвалу. Не, я тут, я правда выбираю тут машину себе. Опа, все такие, че, выбираешь машину себе? Да, выбираю машину, сижу себе. Вот думаю сейчас, что взять, не знаю, что. Аккорд надо брать. Хонду Аккорд? О, нет, харьковчанин. Хонда Аккорд 2,4 литра едет медленнее, чем BMW 116 с двигателем 1,6. Вы сейчас мне скажете, нет, это не так? Вот просто найдите любую 116-ю рядом с вами и попробуйте. Вы будете сильно раздосадованы. Сильно, если у вас Аккорд. Не-не-не-не-не-не-не. Вот Аккорд точно нет. Хонда Аккорд нет. Ни в коем случае. Очень медленный автомобиль. Вообще динамики ноль. Страшные вещи. Бери ТТ-шку новую, пишет Андрей. ТТ-шка все-таки для, ну как вам сказать, для пижонов, для каких-то, да? Ипотеку уберите, потом железяку. Не, я без ипотеки квартиру возьму. Зачем мне? Ипотеку не хочу. Порше, пишет. Какая Порше? О, мне начали советовать. Мотоцикл лучше, бери квартиру. Народ, у вас редактор есть? Германия набрала 3 очка и заняла последнее место в группе, пишет сер Геппо. Да какая разница, они же не вышли никуда. Четверочку Гран-купе, если остались еще, пишет Иван. Лада и Лада, покупай мою Kia Ceed. Не, Kia Ceed это, ребята, извините. Не бери STI, двигатель, 15 тысяч пробег и капремонт, матер говорит. Камара 2 литра, пушка. Ага, вообще же не едет. Вообще не едет. С Романом только не советуемся, а то мы ему знаем вкусы. Ну, он, как всегда, скажет: Октавию бери, да, наверное, Рома наш. Бери X3, 190 лошадей, чипуй до 230, огонь будет, пишет 75-й. Нет. Нет, ребята. Я сейчас рассматриваю, значит, такой вариант. 435-я.
435 BMW. Мне нравится. Все, больше мне ничего не нравится. Ну, X-Drive, чтобы была, X-Drive. Ну, вот 435, мне кажется, хорошо. X-Drive, да? Нет, вы не согласны со мной? Вы не согласны? Еще можно было бы S5. S5 мне нравится очень, Audi S5. Конфета вообще, кайф тачка, кайф, S5. И 435 BMW нравится мне. А? Нет, я не прав, я не прав. Бери мой Tiguan 2 литра TSI 10 года. Ну, я вас умоляю, какой Tiguan мне? Не, мне Tiguan не нужен. Мне не нужен Tiguan. S5 огонь, пишет Влади. Во-во, во-во. Вот. Или Панаму взять. Панаму надо брать, пацаны. Панаму, конкретная тачка. Четкая тачка. Панама, конкретная машина. Тесла. Нет, Тесла это для гомиков. А, в смысле, для передовых людей, любящих технологии 66-й. Что это я сказал такое? Для передовых людей, которые уважают технологии. Для гомиков, короче. А7 огонь. А7 огонь, да, А7 огонь. Согласен, запишу А7 себе тоже как вариант. Классная машина, да, да. Но она сейчас новая вышла совсем. Вот прям... Прям вообще свежак вышел, да, и старый кузов уже он не такой уж прямо классный, кажется. С другой стороны, А7, да, точно. Давайте тему возьмем другую, пишет Злата. Да ну, после S5 взял Макан, грущу теперь, пишет Влади. Да не, Влади, нельзя Макан брать. Макан это этот, маленький паркетник, это неправильная машина тоже. Стингер новый, интересный, конечно, не лучше BMW, но тем не менее. Не, ну я не хочу себе какой-то Kia, вот это вот все, нет, 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 нет. Вот S5 или 435, мне кажется, самые правильные вообще тачки. Самые красивые, самые правильные, самые что ни на есть вообще, кайфовые, прям, конфета, отвечаю тебе, британь. Ну, C-шку можно было бы посмотреть, нормальную какую-нибудь купе. C-шку, купе, вообще красиво смотрится, Мерседес, да? Но они какие-то все маломощные, тухлые. А C-шка АМГ каких-то вообще несусветных денег стоит, бешеных. Нафиг она нужна вообще, да? Туарег новый бери или Кая, пишет. Какой Кая еще, я не понимаю. Туарег, Туарег здоровая машина для старых мужиков, мне кажется. Для серьезных, дай так, для солидных. Для солидных господ. Солидный господь для солидных господ. Помните, вот Туарег это тоже. Е43, какая Е43, я вас умоляю. Что это вы мне из... Вы что, побывали в музее BMW в Мюнхене, что ли, я не понял? Я-то побывал, я посмотрел. Какие Е43, что вы мне вообще советуете, я не понимаю. Это вообще ездит, нет, в Москве машина, по сути, не нужна. А тебе на прокачку дают, пишет Андрей. На прокачку, здесь покататься? Ну, может, и не надо. Может быть, тогда надо 420-ю дизельную взять, X-Drive, и не парить мозги себе, да? И красивая, и едет хорошо более-менее, да? Да бери спринтер, там радиостанция вся поместится, пишет сантехник. Спринтер прикольно. V-класс вообще клевый. И классный, конечно, мультивэн. Это вообще бомба, мультивэн. Но по городу не кайф на них, нет. Такси и каршеринг в Москве, пишет Дмитрий. Бери АКУ, бензин дорожает и дорожать будет, пишет Игнат. Ну как-нибудь это... Как-нибудь накопим на бензин-то, наверное, да? Тоже вот думаю, на что свой X5 поменять, пишет 18-й. На X6 поменяйте, 18-й. Хотя опять X6 пижонский, X5 пацанский. На новый X5 меняйте, мне кажется. Иначе я не предоставляю, что вам еще. Ну можно Каен, но вряд ли, да? Ну, правда, тоже не то какой-то флёр у нее. Макан маленький, нет. Мне тут вижу. Газ поставить. C250. Тоже он это, маломощный, Камиль. Но 250-я C-шка, она маломощная. Она типа как двухлитровая Б-шка едет, 420-я, да? Ну, то есть она около там 7 секунд ездит. Ну, так. Ну, так, понимаете? Не очень, не очень. Самокат бери электрический. Вот! Вот и на самом деле я и думал, может, самокат электрический. Но если вы подумали, что мне прям завтра машину брать, вы неправильно подумали. Я машину выбираю перманентно. Просто я всегда готов поддержать этот разговор, если вы хотите. А как же Passat Alltrack? Говорил, возьмешь, пишет Евгений. Да вы цену на него видели, на Passat Alltrack на нулевый? Кстати, оу, я не собираюсь брать новую машину. Наконец-то до меня дошло, что это полная лажа брать новые машины. Это для, ну как это, для богатых людей. Это для слишком богатых людей. Это для непомерно богатых людей. Для транжир, можно даже сказать. А для нас, для нищих, как бы, мне кажется, надо БУ. Мы нищие, надо брать, ну, там, трехгодовалую, двухгодовалую машину. Вот для нищих.
нормально будет, да? Это же Мерседес можно заказать спецсерию с любым мотором, пишет монтёр. Монтёр, я не понимаю, вы думаете, я что, я женился на дочери какого-нибудь министра нашего, что ли? Какая спецсерия? Эй, я простой парень из российской глубинки, даже, можно сказать, из казахстанской изначально. Вы о чем вообще говорите? Вы понимаете, что каждый рубль собственным кровью, собственным потом, болью вообще заработан? Чтобы я покупал спецверсии Мерседесов? А? Вы что, я не понимаю? Вы что, вы, может, еще бархатом внутри его красным обшить? С золотой какой-нибудь прострочкой? А, может, вот так вот сделать? Может быть, купить какой-нибудь от Монсери, или как он еще называется, сверху вот эти вот нашлепки китайские вонючие, и думать, что ты крутой? А, может, вот так вот мне сделать? Может, мне Акраповича еще на него поставить? Кстати, Акраповича можно и поставить. Хороший, молодец. Вот единственное, что хорошее вот в стране во всей есть, вот Акрапович. Да, у меня 10% скидка есть на это, могу помочь, пишет монтёр. А, так с этого надо было начинать, монтёр. Вот красавчик, монтёр. Монтёр, молодец. Лошадь возьми, кобылку вороную, пишет Смедович. Я гнедую хочу, гнедую, понимаете? Я иногда гнедую, поэтому лошадь хочу тоже гнедую. Все, дальше пошли. Алёша SX4 говорит, о господи, человек ездит на Сузуки, подкалывает меня, ладно, языком ты зарабатываешь. Я, между прочим, так шутил, да, я так шутил, с девчонками, да. Да. Ладно, не буду рассказывать обстоятельства, это не важно. Ну, смешная шутка, правда? Ну, молодец, молодец. Но SX4, конечно, надо менять, старик. Это неправда. Это неправильно. Давайте, если про автомобили начали, у меня есть тема, вообще резонанс, мощь, вещь. Жертва нападения таксиста Uber рассказала о давлении на нее в полиции. Значит, сегодня какая-то некая москвичка Анна Брейн. Вам кажется, что Брейн — это не ее настоящая фамилия? Мне кажется, это ее псевдоним творческий, потому что она блогер, как оказалось, и там вот у нее в Инстаграме подписчики и так далее. Я написал в своем Фейсбуке о попытке водителя ее изнасиловать. Девушка сообщила, что напавший ударил ее по лицу, однако в какой-то момент ей удалось разблокировать двери и убежать, когда они, видимо, вместе уже закурили. Да. Пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию. Все, все серьезно. Однако, по словам Анны Брейн, в отделении полицейские оказывали на нее давление и склоняли ее к тому, чтобы она забрала заявление. Об этом она рассказала, говорит, Москва. Напрямую они, конечно же, не говорят, забирая заявление. Вчера они долго удерживали меня в кабинете, не давая выйти за территорию участка даже за водой. Они оскорбляли меня, использовали ненормативную лексику, били кулаками по столу, в буквальном смысле орали, что я наркоманка, психичка. Хотя я разговаривала с ними абсолютно спокойно, они говорили, что все это сказки, и наверняка я сама предложила таксисту оказать услуги, а он мне не заплатил, поэтому я написала со зла на него заявление. В настоящее время девушка находится на допросе в следственном комитете, может, уже и не находится. И все. Uber, соответственно, говорит, что они разбираются с этой ситуацией и пока не разрешают тому водителю, вот, который якобы кого-то пытался насиловать, работать дальше. В полицию тоже по псевдониму пишут заяву, пишет Алекс. Ну, наверное, это значит ее фамилия Брейн, хотя Брейн это вроде как мозг, не знаю. А чем плох СИД? Планирую покупать просто, Ерошка говорит. СИД ничем не плох. Просто я зажрался. Ерошка, простой вам человеческий ответ. Я зажрался. Все машины хороши. С машиной лучше, чем без нее. Вот. Но Гудошников зажрался в определенный момент. Меня развратили тест-драйвами. Мне дают такие машины, по сравнению с которыми все остальное, ну, так себе. И у меня, конечно, страшные происходят вещи внутри. Мне как бы что ни купи, все отстой будет, понимаете? И мне хоть как-то надо более-менее машину какую-то, если я хочу брать, чтобы она хоть как-то ехала. Хоть как-то. Иначе я буду расстраиваться каждый день. Так. Леха S5 написал. Теперь не SX4, а S5. Красавчик. Так, ой, да если она блогер, да она как Соболев. Хипануть решила, все с непонятно, полиция права. С этой хипанутой все понятно, пишет МД. Может тоже, я глянул, посмотрел, пообсуждал здесь со своими коллегами. У меня есть такое ощущение, что она непростая, она девочка какая-то. Что-то у меня есть ощущение, что могли таксисты и подставить. С другой стороны, тоже, вот знаете, сам ведь слышал от многих девчонок истории о том, как некоторые таксисты себя нехорошо ведут.
У меня, кстати, есть знакомый, который притворяется, что ей 15, когда таксисты начинают проявлять некий интерес. Они говорят, а, дяденька, мне 15. Ну, ей так на вид, в общем, есть 15. Ну, вот. Ну, возраст побольше-то, конечно. Ну, так вот на вид ей реально 15 где-то. А, дяденька, мне 15. Наша Хасаншина могла бы, кстати, легко, мне кажется. Вообще просто, мне, да, она могла бы просто. А мне 12. Дядя, еду смотреть мультики, все. И дядя такой, о, черт. Хотя, может быть, кого-то это и раззадорило бы лишнее. Да, кстати, опасная, черт побери, эти долбанные извращенцы-педофилы же тоже везде, это надо не забывать. Да, деформация личности, когнитивный диссонанс. Велосипед бери. Эй, я вам сейчас рассказываю про бедную девочку Анну Брейн. Она, кстати, ничего такая симпатичная, я на нее посмотрел в Инстаграм. Ничего такая симпатичная деваха. Ну, худенькая такая, да, но, тем не менее, нормальная такая, симпатичная, вот. К ней можно было бы так чисто теоретически пристать, конечно, вот. Меня всегда в этом плане расстраивают, точнее, удивляют всяческие представительницы движения за независимость женскую, которые выглядят очень плохо и при этом говорят, не сметь ко мне приставать, если только кто-то притронется хоть одной рукой ко мне или посмеет мне сказать какую-нибудь сальность, тут же получит по морде, я напишу заявление в полицию. А ты смотришь и думаешь, да никто же ее не притронется, не скажет ничего никогда. Как бы от чего ты себя защищаешь. А это достаточно симпатичная девчонка, да, к ней могли бы пристать. Сейчас у нее будет столько подписчиков, надо же, молодец, сумела к себе привлечь внимание. Надо тоже будет придумать, помогите, что ли, пишет МД. Так как Хасанша до сих пор мультики и смотрит, говорит харьковчанин. Да, я поэтому так и шучу. Неподобающее... Так, я не знаю, Смедович, как это перевести, это слово? Блудница, поди, небось, там непостребство творила сама и по лицу схлопотала, говорит Смедович. Ну, так не скажешь, у нее фотографии все так вот, вроде как она с парнем с каким-то. Где ее найти в Инстаграме? Я откуда знаю? Ну, просто набрал вот так в интернете ее имя и фамилию, которые я вам теперь повторять не буду, потому что, ах вы гады, лучше бы на меня подписывались. Как какая девка сразу подписывается на меня? Хоть бы чего, как не заставь. Я не знаю, платить вам деньги, что ли, не получится ни копейки от меня. Как ее страница в Инстаграме называется? Я не помню, как она называется. Не помню, извините уже. Ай. Я единственное только вижу, что вам всем плевать на эту девочку. То есть ее там пытались насиловать или не пытались насиловать. Я-то думал, что сейчас будет какой-то резонанс, будет шквал какой-то, вот негодование, все начнут защищать ее. А чего вы не защищаете? Только потому что она блогер, что ли? Вы ее не защищаете, потому что она блогер? Вы не доверяете блогерам или что? Или почему? Потому что не было изнасилования. Вот почему вы ей не доверяете. Потому что не было. Чуть-чуть не считается, да? Вот если бы ее уже изнасиловали, скажем, расчленили, и потом мы ее нашли где-нибудь в парке расчлененной, тогда да, это бы, наверное, вызвало какой-то резонанс. А так что-то вы как-то вообще не реагируете. Ну, что-то у них там было. А что делал таксист? Ну, вроде как приставал. Вроде как, говорят, ехал-ехал, а потом поехал не в ту сторону, завез в безлюдное место. Причем какой-то район такой, мне, я вот не могу сейчас вспомнить, я вот... Какой? Да, Шаболовка, безлюдное место на Шаболовке. Вы где-нибудь видели безлюдное место на Шаболовке? Я бы не сказал, что это безлюдный такой район. Ну, вот завез и начал приставать. На молодую Еву Грин похоже. Не, она не похожа на Еву Грин. Слушайте, Ева Грин, это... Передайте Еве, что я бы на ней женился, но ее... Ну, она меня не знает. Все. Ева Грин, вы что? Ну, вообще огонь. Супер, если я ничего не путаю. Это та с большим ртом, да? И большими глазами, да? Это Ева Грин, правильно? Супер, конечно, вообще огонь. Огонь женщина, супер, красотка вообще. Ну, иногда очень страшно с определенных ракурсов. Но это не страшно, это нормально. Из 300 спартанцев. Да, второй части. Позорная вторая часть спартанцев. Просто отстой, да. Сам фильм отребье и, ну, как бы вам сказать, кал. Кал, да, это нормальное слово для этого фильма. Вторая часть «Спартанцев». Первая интересная, вторая неинтересная. Но вот Ева Грин, как всегда, хороша. И там есть и постельные сцены, ну и все такое. Не забывайте, что наше радио могут слушать только люди старше 16 лет. Вот, Ева Грин, девушка Бонда. Да? В движении.
движении.
6 баллов пробки в Москве на данный момент. Ничего не изменилось по движению с начала часа. Всего-то 6 баллов, или уже 6 баллов, или аж 6 баллов. Я не знаю, никаких оценок не даю. Опять же, по северу, северо-западу. Да, северо-западу и по юго-западу сложная ситуация по внешней стороне МКАД. На Звенигородке внутри города плохо. Ну и так, ну, с переменным успехом едет север и юго-запад трешки по внешней стороне. Там тоже не очень-то хорошо. Я вижу отстойнейшую пробку, начиная примерно от Котельников и туда вот... Туда, вот дальше-дальше в область, по Новорязанскому шоссе, где-то примерно, почти до Октябрьского. Ну, может быть, чуть раньше она заканчивается, но пробка такая сильно-сильно-сильно неприятная. И по внутренней стороне МКАД, начиная примерно от Капотни и до Липецкой улицы, тоже неприятная ситуация. Там и дорожные работы, и ДТП, и все, что только можно придумать. 19.30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Нечестно, Корея должна была пройти. Это красота, не матч. Бородин Олег говорит, видимо, наблюдал за игрой Кореи и Германии. А Германия проиграла все. Так, а как? Интересует техническая сторона вопроса. Таксист попытался ее изнасиловать. Это же для начала надо как-то на заднее сиденье перебраться. Если она, вероятно, по глупости села вперед, то тоже неудобно. Там руль, рычаг, ККП и навигаторы всякие. Мне думается, девушка Шельма Захаоха пишет. Захаоха, честно отвечу вам, я пока еще не насиловал никого. В планах такого не было. Но я предположу, что насильники действуют не как в кино. Я предположу, что первое, что делает насильник, это физически сильно угнетает жертву. Ну, то есть бьет. Ну, бьет. Просто бам-бам-бам, пока она не потухнет. Правильно? А потом уже, когда жертва не в силах сопротивляться, он, соответственно, совершает какие-то действия сексуального характера. Но сначала, я думаю, мощное физическое воздействие такое вот. Ну, забить, там, заломать как-то, еще что-то. А это уж, наверное, не сильно важно, где ты сидишь, спереди или сзади. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть он ей успел дать по башке. Ну, как она говорит. Ну, успел съездить ей. А она успела открыть дверь и убежать. Успела она, якобы. А говоришь, нет опыта, пишет Алексей. Алексей, ну я просто умею анализировать ситуацию. Понимаете? Просто сами задайте себе вопрос. Вот если насильник подойдет к человеку и начнет... Вот вы стоите, к вам подходит человек, начинает вас насиловать, да? Как собака, что ли, в смысле, вот к ноге? Нет, наверное, он будет осуществлять какие-то действия, чтобы вы потеряли сознание, ну, мне так кажется. А иначе вы же будете давать отпор? Ну, логично же. Логично. Логика! Голова работает. А какая машина? Джей-Джей говорит, вот это тоже нужно было бы выяснить, потому что в зависимости от машины мы бы могли понять, если мы знали, какой автомобиль, мы могли понять, где у него находится вот эта защелка, да, замков, кнопка. То есть у меня вот, например, кнопка в машине на замки находится прямо по центру. В BMW она находится прямо по центру. Там, ну, аварийка, и тут же вот замок. Прям по центру. То есть замок можно открыть с любой стороны. То есть сзади ты сидишь, быстро раз туда нажал. Откуда угодно. А на Volkswagen, по-моему, и на Audi везде, на ручке двери водительской. Вот здесь вот. Под левой рукой. То есть туда дотянуться будет сложно. Давайте про немцев и Корею. Чего про немцев и Корею? Немцы проиграли, корейцы победили. Немцы лохи, корейцы молодцы. Красавчики. Нет? Что обсуждать-то? Я не понимаю, что это обсуждать. Да вроде запугивание скорее, пишет Алекс. А тоже, ну, знаете, запугивать. Что-то я мало верю в то, что... А, так побои она сняла, он же ее ударил. Да, побои, говорят, сняла. На Volvo при заблокированной двери все равно дверь откроется, если только это не задний детский замок, Виктор говорит. Кстати, на BMW такая же тема. Ты просто берешь, у тебя есть даже закрытые двери, ручкой дверной, раз, щелкнул, и второй раз она уже открывается. То есть первый ты отщелкиваешь защелку, замок, а второй ты уже открываешь. Да, просто раз-два, и все. Раз-два.
На Opel аналогично, мне говорит Дрип, это уже не Uber, какие Volvo, Solaris, пишет Святослав. На Солярисе, по-моему, под ручкой, вот под этой, ну, в смысле, на левой ручке, ну, на двери, ручка на двери. Volkswagen, Клаус Мария прислал фотографию, да, я знаю, где там. Да-да-да-да-да-да. Там, где вот, ну, короче, у водителя Volkswagen. На ВАГе передние двери открываются нормально, пишет Клаус Мария. Любую дверь в авто можно разблокировать поворотом флажка у ручки. Кстати, тоже да. Кстати, тоже да. На Ниссане тоже двойной жим, пишет Туманов. Митсубиси и Шевроле тоже с двух дерганий, пишет Смедович. Я думаю, что это везде. Все просто, если он реальный насильник, сажать. Если она врет, сажать ее. И надолго, пишет 92-й. А... как это понять? МРТ делать надо было, наверное, так, как видно, побои полиции не убедили. А, вероятно, да. Заднего сюда не дотянуться, пишет Валерий. Это что за машина у нас? Если она лежала спиной к левой задней двери, дотянуться до двери водителя легко. А зачем она лежала спиной, Олег? Регистратор должен был быть в машине. Регистратор, кстати. Но регистратор может отключить злоумышленника и сказать, он сломался, что-то не работал. Что-то не работал. Тоже это не доказательство. На Kia Rio, если водитель заблокировал все двери, то пассажир свою дверь разблокировать не может, пишет Игнат. Серьезно? Даже если повернет флажок вот этот вот, все равно не может. Блогер и не сняла видео, как ее насиловали. Не верю, Тимос говорит. Скоро и авто корейские будут лучше немцев. Просто начали с футбола. Как можно было такое написать вообще? Ну нет, ну нет. Но корейцы молодцы, хорошие машины стали делать, это правда. Так, на Яге пока не разрешу, не откроются задние двери, в холостую ходят, пишет Вячеслав. С этим я хочу спросить вас всех, дорогие друзья, товарищи, братья. А куда безопаснее всего садиться в автомобиль, если ты едешь с таксистом? Внимание, вопрос. Минута пошла. Да? Серьезно. Все всегда считают, что садиться лучше всего за водителя. Вообще, за водителя. Вот сколько я слышал, за водителем ты сидишь. То есть ему вообще труднее всего до тебя дотянуться, еще что-то такое сделать. Но, как выясняется из последней информации, которая к нам поступила, задние двери водитель может блокировать наглухо. А вот переднюю не может. А вот переднюю не может. Ага, за руль, Клаус Мария говорит, сзади по диагонали. Не согласен, сзади по диагонали нет. Сзади вообще за водителем самое удобное. Он вообще тебя не видит. Чё ты там делаешь? Раз ему ножом в шею, раз. Если обороняешься, а что если он нападает на тебя, чё? Хотя с другой стороны еще припишут превышение самообороны. Нет, нельзя, надо убегать. Видит в зеркало, Дрип говорит, это как сесть. Это как сесть, Дрип. На крышу тогда. А что толку, если он их заблокирует? Он сам как-то должен попасть назад, в тот момент можно отбрыкиваться ногами. Ну, знаете, если эта девочка весом 50 килограммов, а мужик какой-нибудь там 150, свинья, что-то там она отбрыкается своими ногами, ничего? Нет. Какое место самое безопасное в автомобиле для девочки, которая не хочет, чтобы ее нечаянно изнасиловали? Где надо сидеть? С какой стороны водителя? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, водитель такси.
Да.
В первую очередь надо вызывать проверенный и желательный комфорт.
Это я понимаю.
А поездки, которые 100, 200, 300 рублей стоят изначально, они уже убыточны. И на них будут ехать ребята, как бы, которые неадекватно сами по себе, которые заправляют машину по 48 рублей бензин. И поездка там выходит рублей 50 у массы, но разве нормальный человек будет?
Ну хорошо, но все-таки вот куда сесть так, чтобы на всякий случай, если что, можно было слинять по-быстрому?
Ну, самое однозначно назад и за водителем.
Назад за водителем, но он может заблокировать двери все задние.
Ну, там хотя бы можно сопротивляться, водителю тяжелее двигаться, именно ему придется разворачиваться очень тяжело. То есть, если рука, понимаете, когда, например, правую руку оттягиваешь, ты можешь за пассажиром еще как-то можешь его ударить, а когда он прямо за тобой, тебе невозможно будет развернуться.
Ну да, а если рядом сидит, за волосы взял ее и все, и она уже... Не, ну серьезно. Ну, если рядом сидит, вот за волосы взял ее, считай, это же больно.
Да, ребят, надо просто понять уже, что до такой степени опустилось, и такой сброд сейчас ездит водитель.
Во-во.
Делать лицензирование именно водителей. Угу. Это все будет продолжаться также и наезды на пешеходов на тротуаре, пока не будут сами водители лицензированы. Сейчас
Понял.
Можно получить лицензию на машину и сажать хоть кого.
Угу. Ну, я понял, о чем вы говорите. Но я так вот, знаете, исходя из того, какая ситуация сейчас, мне бы хотелось понять, а как вот действовать лучше, да, вот девочки какой-нибудь в машине. Тогда спереди баллончик с перцем. Денис говорит, вы представляете, что такое распылить баллончик с перцем в автомобиле? Даже если он будет направлен не в тебя. Вы представляете, Денис? Это все. Это все там погаснут вообще. Все там будут никакие. Задыхаться и умирать. Не, ну лучше, конечно, вместе позадыхаться и поумирать, в принципе, в каком-то смысле, да? Потому что все равно умереть из баллончика, наверное, это сложная задача. А так, понятно, что он тебя насиловать-то уже не будет. Но у тебя-то тоже глазки пощиплет. Нет. Сзади с электрошокером. Сзади с электрошокером. И прям только какое-то движение. В шею шокером прям. Но в шею нет, это опасно. А вдруг он помрет еще. В руку. В руку. Он раз рукой туда, и ты ему прям... А если он едет в этот момент? Ага. Ага, интересно. Интересно. А если наоборот? А если наоборот? Если применять психологические атаки? Села такая девчонка и такая, и плачет. Он, чё плачешь? Она говорит, да, спит, обнаружили у меня. А? Будет насиловать? Хотя кто его знает? Он скажет, а у меня тоже, поехали. Да? Ну, это вот всякое может быть. Нет. Нет, психологическая атака не подходит. Трусы с электрошокером, пишет Серка. Есть такие, Серка, да? Надо ехать в форме МВД, пишет Алексей. Да нет, многих, знаете ли, заводит форма. Моя жена перед поездкой демонстративно звонит мне и называет номер автомобиля. Хорошо. Кстати, хорошо. Это вот вообще неплохо. Привет, дорогой, я еду в такой-то машине с такими-то номерами. И мужик думает, да ну его что, еще искать будут, правда. Это хорошо, это интересно. Это интересно. Сфотографировать номер такси и отправить товарищам. Ну вот, заодно как бы это сделать картинно, чтобы было... чтобы все это прекратить, надо оставить в такси только русских и сделать его дороже, чтобы нищие не катались до метро, а водители не нервничали, зарабатывали, пишет Каф. Только русских. Русских насильников не бывает, да? Я правильно понимаю, Каф? Каф, извините, но ваш ультранационализм и ксенофобия вызывают вопросы. Так, ремнем придушить немного, пишет, предлагает Юра. Ну, Юра, я не знаю, может быть, конечно, у нас сплошь бойцы, девчонки умеют немного душить ремнем всех, но вряд ли. И пока едешь, нож держать у шеи водителя, чтобы без глупости, пишет Алексей. Всю дорогу. Ну, нет, конечно. Ну, вот хороший такой совет, да, сзади, значит, за водителем нормально, только непонятно, как выбираться, и заранее вот так вот... Звонишь и говоришь, я, дорогой, сел, еду к тебе, дорогой, вот такой-то номер, встречай меня. Мы, короче, поедем вот так. А еще можно всю дорогу болтать с любимым. А, он говорит, короче, такое, он говорит такое. А я ему такая говорю, а вот здесь поверните, вот здесь, пожалуйста, да? А, вот он везет меня, сейчас в лес, походу, повез, и налево повернул. Ну, правда, тогда таксист может никуда и не везти насилу, может просто высадить и уехать, правильно? А что ты делаешь? Что ты меня здесь высадил? А, придурок таксист. Да? Гудошников хохол. Да что это я хохол? А что ты, дядя, городишь? Какой я хохол? Не-не, что ты городишь? Какой я хохол? Что ты гонишь? Не-не. Притвориться парнем девушке надо, пишет Денис. Это тоже кого-то может заводить, Денис, вы имейте в виду. Кстати, пока я тут мирно с вами беседовал и объяснял, как девчонкам спасать себя от насильников, вы бы, парни, тоже додумались. Я, как понимаю, не каждый из вас Сильвестр Сталлоне, понимаете? Не каждый из вас Костя Дзю, не каждый из вас Конор Макгрегор. Подумайте, подумайте. Так вот раз, будете ехать откуда-нибудь с веселой вечеринки, слегка поддатый, а может быть и не слегка, и окажется на вашей дороге любитель, знаете ли, острых приключений, а вы уже и не в состоянии оказать должное влияние, отпор дать. Что тогда, парни, вы будете делать? Как тогда вы будете мне здесь писать и звонить? А? горючими слезами умоетесь. Подумайте об этом. Вообще не стоит выпивать, парни. Подумайте, не стоит выпивать. Либо, как вариант, надо прямо заказывать, чтобы водитель была женщина. Потому что если уж вас изнасилуют, то хотя бы не будет так уж сильно обидно. С другой стороны, мы не знаем, каких пристрастий эта женщина. Знаете, она может вас так жестко настроить. Ну, ладно. Все, стоп. Это серьезный разговор. А я во что это превратил сейчас? В клоунаду какую-то. Серьезный разговор. Берегите себя и свое здоровье. Вести себя решительно и уверенно. Мне помогает, пишет AG. Сядет как-нибудь так AG в такти, и кто-нибудь скажет, какой решительный и уверенный. Какой решительный и уверенный. Посмотрим. Да? Это я помню, у меня была на тесте М4 кабриолет, и я ехал, естественно, максимально привлекая к себе внимание. Классная машина, белая BMW, красная внутри, вот этот вот салон. Ну, не весь, а сиденье, да? И я прям бам на трешке, бам, вот так вот. И раз поравнялась со мной, значит, женщина, годков так 45, наверное, на Мерседесе, так опустила стекло. С ней рядом была ее спутница, тоже, видимо, подруга. И она сказала: интересно. Я говорю: что, в постели ты такой же громкий или только на улице? Я сказал: только на улице, и уехал как можно скорее оттуда. Потому что все-таки слишком велика была разница в возрасте. Честно говоря, труханул немножечко, ребята. Немножко я испугался здесь. Но также имейте в виду, ваша уверенность и ваша, значит, уверенность в себе и уверенное поведение не всегда, знаете ли, отталкивает людей. Некоторых привлекает, и это опасно. Корейцы обнаглели, с корейским флагом гоняют по Москве, пишет Мих. Вот это наглость, действительно. Просто взяли и со своим флагом гоняют по Москве. Ух ты! Вот это вызов, да, Мих? Слабак, говорит Али Алиев. Ну вы как хотите, Али Алиев. Ну я да. И здесь я пас. Здесь я пас. Мне вроде как помоложе больше нравится. Да, у меня друг завтра женится. Ему 22, ей 48, пишет МД. Это правильно. Этот тренд задал кто? Президент Франции Эммануэль Макрон. У него тоже девчонка чуть постарше, чем он. Это классно. Молодец. Правильно. А чё? Какие проблемы? Ладно, сейчас небольшая пауза, еще одна тема. На что вы хотели? Я вон на статистику напоролся. Оказывается, у нас вот это вот девчонок от 20 до 30 меньше, чем парней. По-моему, такая история. То есть они как бы очень серьезно могут выбирать. Очень серьезно могут выбирать. Вот, задумайтесь над этим. А то мы привыкли, что по статистике на 10 девчонок 9 ребят, да? Но это же песня-то послевоенная как бы. А сейчас оно может уже по статистике иначе. И, парни, подумайте, а то, знаете ли, вот так вот останетесь со своими друзьями один на один где-нибудь в гараже. Больше и не будет никого, и все, и что тогда? Что тогда? В этом деле ровесников не ищут. В каком? Я и не ищу ровесников. Я говорю, помоложе мне нравится. Я же говорю, ровесница не очень, значит, интересно. Помоложе нравится. Мне помоложе нравится. Ну, почему нет? Почему нет? Я могу выбирать помоложе. Мне уже 30 лет. Мне уже 30 лет. Я могу выбирать помоложе сколько угодно, правильно? Хоть на... так, подожди, сейчас короткий подсчет. На 12 лет моложе можно выбирать. Но сейчас пока еще нельзя, потому что мне не совсем еще 30. На 11 можно моложе брать, правильно? Так и чё ж мне брать-то вот это вот всё? Это ж БУ, понимаешь? Три хозяина по ПТС, да, а по факту вообще никто не знает, сколько было. Пробег вот этот вот непонятный. Зачем мне это всё? Нет, в салоне накурено. Не-не-не, что-нибудь посвежее, конечно, надо, а как же. Да ты дед для 18-летней. Ласковый дедуля, что ли? Дед. Ладно, с вами весело прикалываться, что же говорить. В Приморье запретили продажу вейпов несовершеннолетним. Ну, хоть в Приморье, слушайте, депутаты Краевого законодательного собрания приняли в окончательном чтении соответствующий законопроект. И я считаю, что они сделали правильно. Знаете почему? Потому что вейпы — это то же самое сигареты, только немного по-другому сделанные. Ну, по крайней мере, те же самые кальяны, точно. Можно назвать вейпы кальянами. По сути. Знаете почему? Потому что пробовал одно, и другое, и третье, я точно знаю. Меня вокруг пальца не обведешь, поняли вы, маленькие сопливые засранцы?
Вот, которые, кстати, не могут слушать наше радио в силу возраста, поэтому какая, собственно, разница, на кого я ругаюсь, непонятно. «Леша, возьми меня! У меня своя квартира в Красногорске», пишет Инна. Я просто хотел бы понять, Инна, что подразумевается под фразой «возьми меня». Это какая-то постоянная основа или разовая акция? Ну ладно, все, я понял. «Ты старый уже», пишет Дмитрий. Да, я старый, и что? И что? Вот. «Седина в бороду, без в ребро», как говорится. Вот. А вейпы надо, конечно, да. Молодежи нельзя продавать. Скуриваются на раз вообще. Что с сигарет, что с вейпов, что с кальянов. Я не понимаю, почему у нас в законодательстве была дыра в определенный момент, да, такая, достаточно долгое время. Мне кажется, очень правильно делают в Приморье, ребята. На постоянной основе, говорит Инна. Ну, Инна, слушайте, ну это не серьезно на постоянной основе. Это какая-то легкомысленная слишком, мне кажется. Вот это вот на постоянной основе, свадьба, женитьба, принц на белом коне, там, или там просто парень из Перова. Это как-то несерьезно. Это какие-то женские мечты. Нет, давай разово еще как-то, разово можно рассмотреть вариант. Это же правильно, Инна? Ладно, я шучу, а то еще обидитесь. Я просто прикалываюсь, все нормально. Ага, использовать комфорт, думаю, не намного дороже, пишет 42-й. Не-не-не, на постоянной основе, но разовыми акциями, да. Слышишь? Вот видно, Инна, мне кажется, или вам где-то уже 27 примерно, видно, что человек умеет договариваться и знает, что хочет. Конкретика, понимаешь, в словах. Ладно, все, поприкалывались, и хорошо всем найти свою вторую половинку, любовь и так далее, не попасться в руки насильников, ни девчонкам, ни особенно пацанам. Обидно будет, согласитесь, мужики. Берегите себя. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.